говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» записан на кинофестивале в швейцарском городе Локарно. В прошлом году фестиваль отменили, а за время простоя из-за подковерных конфликтов сменились два художественных руководителя. Намерение нового хозяина фестиваля, киноведа Джона Надзаро, определяет его специализация. Он изучает и обожает боевики. Такому виражу идеологии воспротивились сами небеса, и попытка показать «Терминатора» в кинотеатре на главной площади была сорвана неистовым ливнем. В конкурсной программе был как минимум один боевик, хотя и необычный. Имя режиссера фильма «Детектив» знакомо футбольным болельщикам. Ханнес Тор Хальдорсон, вратарь сборной Исландии, в 2018 году на чемпионате мира против сборной Аргентины отразил пенальти Лионеля Месси. Он снял несколько видеоклипов, а его полнометражный дебют – сумасбродная комедия «Конструктор», в которой собраны все штампы американского полицейского фильма. Маленький Рик Явик превращается в город инфернальных пороков с кишащим преступниками Чайна-тауном. Коварные заговорщики планируют чудовищные злодеяния при помощи флешки с Трояном. Вот-вот они взорвут наполненный болельщиками стадион и похитят золотой запас всех банков. Но им противостоят два самых крутых копа в стране, которые не сразу понимают, что влюбленные друг в друга хотят создать однополую семью и удочерить сироту-китаянку. А вот другой увлекательный сюжет. На пляже лесбийской планеты деревенские девушки находят закопанную польской милиции троглодитку по имени Кейт Буш. У нее одна волосатая рука и третий глаз в паху. Всех, кто отказался ее откопать, Кейт Буш безжалостно убивает. На ее поиски отправляют блондинку Рокси Токсик и ее мать-парикмахершу, вооруженных ружьем Гуччи и пистолетом Пол Смит. Если вы хотите узнать, удалось ли застрелить Кейт Буш, посмотрите «Грязный рай» Бертрана Мандико. Ученик Валериана Боровчика, Мандико изобрел эротизированный мир с альтернативной флорой и фауной, грезами о вычурных божествах и неистовой чувственностью. Пока новые фильмы не вышли в прокат, пересмотрите его полнометражный дебют «Дикие мальчики». Будь жива Сьюзен Зонтак, она бы включила его в свой путеводитель по кемпу. На главной площади Локарно в кинотеатре под открытым небом показали новый фильм одного из самых знаменитых французских режиссеров наших дней – Гаспара Ноэ. А его привела в восхищение конкурсная картина Натальи Кудряшовой, и он отправил московскому режиссеру сообщение в Инстаграм. Героиня фильма Герда живет в настоящем аду. Студентка факультета социологии, она вынуждена опрашивать простых россиян и задавать им стандартные вопросы об уровне жизни и надеждах его повысить. Ее респонденты живут в беспросветной нищете среди еле живого советского барахла, и повысить уровень жизни им никогда не удастся. У Леры есть единственный вариант заработка. Под псевдонимом Герда она работает в секс-клубе «Кис». Человек-человеку-волк. Товарки Леры Герды по стриптизу недолюбливают ее, а дома ее угнетает психопатичный отец-алкоголик, преследующий мать-лунатичку. Спасение Герда находит только в повторяющихся снах о побеге в мшистом лесу. Многообещающая актриса Анастасия Красовская, пленившая зрителей своей ледяной красотой, получила в Локарно приз за женскую роль. Тинатин Далакишвили, сыгравшая Медею в новом фильме Александра Зельдовича, столь же талантливая актриса, готовая на отважные эксперименты и напоминающая по темпераменту и самоотдаче див немого кино. Медея – фильм о силе страсти, сметающий на своем пути все и даже бросающий вызов времени, снимался в Израиле, стране, где смешаны эпохи и до сих пор живы античные мифы.
I had brother.
I know everything about him.
I killed him.
Grind out to dust.
Ты на меня даже не посмотрел!
You are beautiful.
Я тебя люблю!
Ты сумасшедшая дура.
Режиссер Александр Зельдович, гость программы «Культурный дневник».
Героиня задает очень много разных экзистенциальных, онтологических вопросов. Есть. В частности, такой вопрос. Может ли Бог молодеть или стареть?
Да.
Я вот уже второй день над этим вопросом думаю и хотел бы узнать, как вы на него отвечаете.
Я искренне сам думал над этим вопросом. И я его задавал одной прекрасной религиозной еврейской девушке наряду с вопросом, собственно, а зачем носить парики? И она мне, во-первых, ответила по парике, и этот ответ, собственно, вошел в фильм. И, значит, также ответила, значит, на вопрос, может ли Бог быть старше или моложе. Это был мой искренний вопрос. Вот это был, собственно, ответ, потому что глагол «может» или «не может» к нему не применим.
Вот я думал, почему вы выбрали не Грецию, никак не Россию, а именно Израиль? У меня есть ответ на этот вопрос, может быть, он неправильный. Мне кажется, что Израиль – это то место, где по-прежнему жив миф. Угу. Это территория мифа, которую, может быть, уже нет в Греции.
Абсолютно верно. Плюс, значит, еще было там несколько соображений. Собственно, идея-то мне пришла как раз в Греции. Я просто был в Афинах, и я там люблю останавливаться, это в районе Экзархии, там как бы очень красиво, и это такая столица мирового анархизма. И там, в отличие от остальной Греции, есть как бы некое напряжение. Я подумал, что хорошо бы взять античную трагедию по разным причинам и ее как бы сделать сегодня. Но потом была естественная мысль, что как-то тупо делать античную греческую трагедию в современной Греции, потому что тогда это будет просто фильм про современную Грецию. И намного интереснее взять античную трагедию, значит, которая, в общем, есть такая высшая форма пантеистического или языческого, там, дорелигиозного, там, монотеистического, значит, сознания, и как-то ее разыграть на Святой Земле, которая, собственно, есть родина и мать, значит, любого монотеизма, где вот эта монотеистическая религиозная энергия очень противоречивая дышит. И я решил, что о столкновении вот двух этих, значит, довольно противоположных вещей, то есть греческой античной традиции и вот этой вот монотеистической, которая это, эта территория дышит, может произойти, значит, может возникнуть, значит, дополнительная энергия. И, по-моему, так и как бы случилось. Плюс еще, значит, Израиль, это правда, это территория мифа, он, несмотря на малый размер, там, чрезвычайно разнообразен, плюс, в отличие от многих других стран, ты чувствуешь там, как бы, свою принадлежность и свою, как бы, включенность и помещенность в непрерывное историческое время. Значит, ты там чувствуешь, то есть, это время... То есть вот там как раз ощущение, что Еврипид был только что, и ты как бы топчи те же камни, по которым он ходил, и Еврипид, и Иисус Христос, и Соломон. Там вот эта вот непрерывность вот этого временного континуума и непрерывность вот этого культурного, ну, вот этого культурного, даже не контекста, потому что это пошлое слово, а культурной непрерывности, скажем так. Она там очень остро ощущается. Это очень живое место, и там и происходит, на самом деле, до сих пор вот такие тектонические как бы столкновения между разным мировосприятием, между разной культурой. Потом плюс это еще место, наполненное тем, чем наполнена, собственно, Медея. Да? Это место, наполнено ощущением ревности, обиды. Там недаром в фильме, значит, возник эпизод с террористом.
Террорист, да. Вы как раз, я хотел спросить про актуальный политический израильский контекст, который возникает во время вот этого очень такого фантастического допроса, который она учиняет террористу.
Такой,
почему понадобился?
Эротический допрос, да. Она провоцирует. Нет, ну, во-первых, он понадобился ей, потому что она убийца. И у нее, естественно, есть интерес к людям, у которых... Значит, которые проходили через то же самое. Это люди, которые либо убивали, либо хотели убить. То есть, либо там были намерены. И она ищет, ну просто, она как бы ищет своих. Его хочет, это нормальное человеческое желание, как поговорить с кем-то, значит, кто проходил как бы через подобный опыт или как бы собирался пройти. Это естественно. Она и вот с этим террористом сцена, и вот с этим сумасшедшим якобы солдатом. И все вот на эту тему. У нее есть естественное как бы, любопытство и интеллектуальное, и сердечное, и, в общем, даже как бы, сексуальное любопытство к собственному племени. Она к людям, которые, как мне кажется, к этому племени принадлежат. Значит, плюс как бы терроризм в таком, особенно в таком эмоциональном, что ли, варианте, да, он, в общем, замешан, так сказать, на том же внутреннем топливе, на котором как бы, существует она. Он замешан на обиде, он замешан на ревности, он замешан на ощущении пустоты, которая может возникнуть, если эту обиду вдруг унять. То есть вот нет обиды. И что будет? Потому что, так сказать, на место ревности может прийти либо любовь, либо равнодушие. Равнодушие – это пустота, и необходимо заниматься, как минимум, собой. Да? А для любви там тоже, так сказать, место особенно нет.
Последняя сцена происходит в знаковом тоже месте, да, почему вы выбрали именно эту крепость?
Во-первых, многие локации, где происходит картина, в частности, вот это потрясающее место в городе Лодз, это вот запертая синагога. Я нашел еще даже до того, как писал сценарий, и они меня просто записаны. А Масаду я написал в сценарии, хотя там никогда не было. И я там первый раз оказался уже когда мы снимали, когда мы ездили там договариваться о съемке. Нет, ну на выборе натуры там. Нет, позже там оказалось. В этом не было, на самом деле, никакого символизма. Просто в этом месте есть, поскольку там пустыня еще. Там есть вечность, и там есть, поскольку это такой невероятный природный объект, как в любом невероятном пейзаже, есть ощущение, как бы некого присутствия нечеловеческого, да, как некого глаза, которые на это дело смотрят. И этот пейзаж, он как бы смотрит на то, что там происходит, это раз. Значит, плюс еще как бы чисто художественная вещь, потому что вот как бы развалины вот этой самой синагоги Ирода, по которой бегает герой, ну, это как античная декорация, на самом деле. И там это есть в фильме, это не только этот момент, там еще вот этот римский акведукт там в этой Кесарии, то есть там есть момент, там как бы есть объекты, значит, которые наводят, ну, и которые как-то связывают вот эту, значит, израильскую территорию с античностью. Ну, просто как бы вот фон. Это, в общем, важно. И вот этот. И искать не только, кстати, фон. Там есть объекты природы, как бы та же, как пустыня, или та же, как, значит, море, в котором в шутку, значит, якобы утонул, значит, не буду спойлерить, да, потом там плавает герой. Вот это как бы средиземноморская, как бы, вот как бы стихия, в общем, довольно злобная.
В этом случае. Медея – это театр, конечно, и опера. И в фильме очень много музыки, и это музыка Теодора Курензиса и его музыкантов. Расскажите,
музыка,
пожалуйста.
Не Теодор.
Ну, в смысле, исполнение.
Это очень важный нюанс. Музыка молодого композитора Алексея Ретинского, который является такой восходящей русской и, я думаю, что мировой звездой современной академической музыки, это его, собственно, дебют в большом кино. И он близко сотрудничает с оркестром «Музыка Этерна», там находится на резиденции, значит, они как бы вместе очень плотно взаимодействуют. И оркестр чудесным образом, это тоже первый как бы, случай в их истории, когда они согласились записать музыку для картины. Это потрясающий коллектив, и они это исполнили совершенно блистательно, значит, дирижировал Федор Леднев, это второй, значит, дирижер этого оркестра, что он замечательный человек. И они это исполнили, так сказать, невероятно качественно, потому что музыка сложная. Она сложно написана, это просто сложная микрополифония, да. И, так сказать, не думаю, что какой-то иной оркестр мог бы это сделать с таким качеством. Вот, это может быть как бы в фильме не вполне слышно, хотя я слышно, это очень точно исполнено. И оркестровые номера, и вокальные номера. Там изумительно спела Катя Дунтукова, которая тоже, так сказать, работает в хоре «Музыка Этерна», и Тина Кузнецова, которая пела этот русский роман. Это уже отдельно. Поэтому это, так сказать, музыка – это, значит, важнейшая часть фильма, это его такая как бы третья координата. Вот. И это огромная удача, что мы встретились с Алексеем.
Многие журналисты, с которыми я обсуждал после пресс-показа ваш фильм, говорили, что они потрясены игрой главной героини, что это настоящая дива нового кино, женщина-вамп, которая вот вернулась через 100 лет в наше время.
Я абсолютно согласен, потому что она гениальная актриса. Она нигде не училась. Это как такое стихийное дарование. История, как я ее привлек в этот проект, она заслуживает отдельного большого сюжета. Хотя я с самого начала себе давал отчет, что найти героиню будет, ну, это практически нереально. Потому что она там существует из кадра в кадр, найти человека, который мог бы это исполнить. Ну, я не, ну, это было, знаете, это было как прыгнуть в пустоту, потому что без актрисы не было бы этой картины. Но вот на счастье она нашлась. Мы репетировали месяц, потом, я не помню ни одного актера или актрисы, с которыми я так мало бы говорил на площадке. Было ощущение какой-то телепатии, то есть как перчатки на руке. И Тина даже была немного на меня, ну, не то что разосадована, что я так мало как бы что-то говорил. А там, на самом деле, много не надо было, там достаточно было, ну, там, не знаю, нескольких мычаний как-то, да, вот. И это было удивительное ощущение. Плюс еще она, в общем, как бы себя не бережет. То есть она выкладывалась там, в общем, вы не по-детски, это было уже там как бы за гранью профессионализма, на самом деле. И там, через месяц после съемок мы встретились в Москве, месяц не виделись, и я вижу, что что-то в ней изменилось. Она как бы смеется, говорит, а что? Я вижу, что удивлен. Я говорю, да, немного. Вот. А что произошло, я как-то спрашиваю. Она говорит, очень просто, я уже не она.
А Евгений Цыганов, который сыграл мужа?
Евгений сыграл изумительно. Нет ни одного неточного миллиметра, на самом деле. И роль как бы крайне сложная, потому что это не активная роль. Да? Он играет, в общем, персонажа пассивного. Он играет объект любви, он играет жертву. И он сыграл это, ну, предельно достоверно. Как бы. Его же, то есть мужчины, да, вот они вот такие. То есть он сыграл обобщенного мужчину, на самом деле. Которого жалко, потому что, на самом деле, так сказать, он тут жертва, но как бы, в конечном счете, хотя он ни в чем не виноват, но он, ну, виноват. Просто потому, что он мужчина.
Мне показалось, что вы его загримировали специально, чтобы в нем узнавали Ходорковского. Или это абсолютно случайно?
Это абсолютно случайно. Ни Ходорковского, ни даже меня, кто говорит, что там на меня похож какой-то классик. Нет, это его... Я думаю, что это его актерское, там, в данном случае, вот, ну, такое воплощение, это дар.
Да, он очень пластичный актер, он же играл,
да.
Перевоплощался.
Да. Это при этом какими-то минимальными, да, вот, да. То, что здесь, то есть он совершенно другой, но это сделано какими-то вот такими, скажем, микросредствами. Вот. И ему удалось, значит, как бы создать такую идеальную форму. Да. Так же, как она, но она-то играет Меде, у нее есть обозначение, да, так же, как у актера, играющего Гамлета. Она играет вот этот миф, она играет эту судьбу, она играет этот смысл. А Язон, он, ну так, он мужчина просто, да, причем даже с маленькой буквы, он такое понятие. Ему это в смысле было более сложно, потому что он вот просто вот как бы сыграл обобщенного мужчину. Причем не экстремального, там, не героического, значит, а вот так вот. И это, по-моему, большое достижение.
И, наконец, есть много второстепенных, но очень важных персонажей, колоритных, в частности, часовщик, вот этот великолепный, да. Художник-граффитист.
Это прекрасный кастинг. То есть у нас была замечательная кастинг-директор израильская, Ленор. И это прекрасные артисты. Ну, как бы все, на самом деле. Там и изумительный парень, Йотам Кушнер, который играл этого солдата безумно. Даже вот Надя, которая играла монахиня, да, значит, то есть все замечательные актеры, и они, так сказать, им было как-то очень хорошо как-то у нас сниматься, потому что это как по-другому, чем как они привыкли. Они как-то вкладывались. И у меня с ними был контакт, и, в общем, это был прекрасный опыт.
Вы работали с израильской киностудией вместе?
Нет, у нас были израильские партнеры, поскольку в фильме деньги-то русские, в Израиле снимать маски дорого. У нас были партнеры, которые, в общем, в довольно ограниченном бюджете, значит, сумели решить все эти практически невозможные задачи. Там, в фильме там больше чем 30 различных локаций. Причем каждая из этих локаций надо было, во-первых, найти, а потом, ну, с некоторыми из них было просто нереально договориться. И как-то в результате это произошло. То есть это удивительная совершенно работа, значит, которую они произвели. То есть не было ни одной сцены, не было ни одной задачи, которая не была бы решена.
Я думаю, что зрители политизированные найдут там некоторые комментарии к современным политическим событиям в России. Уверен, что для вас это не главное, а может быть вообще не важное и не нужное. Но тем не менее он существует.
Слушайте, но не будем кривить душой. Да? Значит, Рублево-Успенское шоссе пока еще доступно. На него можно въехать на машине. И года два назад оно было утыкано бигбордами, на которых было написано: «Израильское гражданство быстро, недорого». То есть это было реально много, как там рекламировали, значит, возможность получения израильского паспорта. Сейчас этим несколько стало сложнее, это было как в духовидное еще время. Поэтому то, что люди там с какой-то возможностью, сказать, найти у себя какую-то вот эту, сказать, необходимую четверть или там одну восьмую, значит, этого еврейской крови, пользуются этой возможностью, как бы, чтобы либо уехать, либо там просто получить второй паспорт, вещь это крайне типичная, а как бы те причины, по которой они это делают, но они, в общем, как бы известны, и, значит, думаю, что, ну, есть определенная сложность, да, значит, бизнес устремляется туда, где проще, как известно, да, значит, деньги ищут, как бы, там, где легче. Вот, собственно, и все, и тут, так сказать, не надо, как бы, сильно глубоко копать.
Я читал несколько месяцев назад два сценария, которые вы опубликовали в «Искусстве кино»,
да.
Сценарии, написанные вместе с Владимиром Сорокиным. Эти фильмы не воплотились и не воплотятся никогда, или вы просто их отложили на некоторое время? И почему вы выбрали не вот эти готовые сценарии, а «Медею» сейчас?
Во-первых, потому что один из них, там был, по-моему, прекрасный замысел, это «Хаос». Он, его надо адаптировать, он был написан почти 18 лет назад. Адаптировать его как-то в сегодняшнем дне, это раз, и, может быть, я тогда не сделаю. Что касается этого второго сценария, он нам почему-то, в отличие от «Москвы» и от «Мишени», которые были написаны один там за 14, а другой за 18 дней. «Медея», кстати, я написал там за 12, потому что она меньше. Вот. Он писался год, и как-то очень трудно пошел, и мы им остались не слишком довольны. И, значит, продюсер, который нам заказал этот сценарий, тоже, в общем, остался не очень этим доволен. И он как бы он пока лежит. Значит, очень может быть, что его время как-то наступит, и мы его, я его или там вместе с Володей как-то его как переделаем. Но сейчас это пока просто вот как такой архивный литературный материал.
А в «Медее» есть что-то сорокинское? Может быть, вот эта сцена с париками и
нет,
головой?
Нет, ничего сорокинского. Кстати говоря, эта сцена, там большая часть этой сцены в картину не вошла, потому что там по сценарию эти головы, вот эти парики, начинали у них возникали тени на лица, лица героини, они начинали кричать на нее по-арамейски текстом из Угара. Там был такой сильный очень текст про женскую нечистоту. Но так как это не удалось реализовать на графике, то это просто не вошло в картину, поэтому это сейчас сцена заканчивается просто вот на ее повороте. Вот. Нет, там Сорокинская, я не знаю, что, слушайте, но, может быть, это я, потому что все-таки мы с ним как-то вместе поработали, очень близко общались и много сделали. Начиная там с 95-го года, так на секундочку, Володя очень много меня научил. И, сказать, может быть, тоже наше общение, может быть, как-то и, сказать, на его литературе как-то сказалось. То есть она, скажем, стала это точно совершенно после нашей сценарной пробки, он так, намного более визуально. Например, он как бы сам это признает. Поэтому, ну, естественно, мы долго были вместе. Это не могло не, ну, как-то не сказаться. Володя научил меня как бы чувствительности и определенной экономности литературной, да. То есть, по крайней мере, я доволен тем диалогом, который я написал вот как бы сюда, в «Медее». И, значит, думаю, что это получилось, но и во многом благодаря как бы той, значит, как бы совместной школе, которую мы с ним прошли.
Я читал в одном из ваших интервью, что вы пересматривали другие киноварианты «Медеи» перед тем, как приступить к этому проекту, и сочли, например, «Медею» Пазолини устаревшей. Меня это, честно говоря, удивило. Расскажите, почему вы так думаете?
Я их не пересматривал, я их как бы так просматривал. То есть я вообще читал разные «Медеи», значит, начиная от, там, понятно, Еврипида и Хайнера Мюллера, на тексте которого, собственно, делал пробы актрисы. Кстати, Пазолини, то в отличие там от его Эдипа, и там, и в отличие от теоремы, которые мне говорят, с которыми у меня как бы есть контакт, у меня с этой картиной контакта вообще не возник. Видимо, уже потому, что у меня как я сложился как бы свою собственную концепция картины, и она, в общем, за Ленинской находилась в некотором противоречии. Наверное, поэтому.
О своем фильме «Медея» говорил режиссер Александр Зельдович.
Шаг вправо, шаг влево, считается подъем, конвой открывает огонь. Свет предупреждения.
Чухом, братцы, одной ногой уже дома.
Срок кончается.
Нет, братцы, здесь жить можно.
В предпоследний день фестиваля на главной площади Локарно показали еще один российский фильм «Иван Денисович» Глеба Панфилова. В 2006 году Панфилов, работавший над сериалом «В круге первом», договорился с Александром Солженицыным об экранизации «Одного дня» Ивана Денисовича, принесшего автору мгновенную славу и первого опубликованного в СССР рассказа о сталинских лагерях. Съемки начались в 2017 году, через 9 лет после смерти писателя, и в угоду нынешнему дню одно из смысловых ударений было поставлено на эпизоде фронтового героизма Ивана Шухова, актер Филипп Янковский. Бесстрашный на поле брани и отказывающийся сотрудничать с немцами в плену, Шухов в советском лагере, как и другие зэки, овладевает наукой выживать в самых унизительных обстоятельствах, а сопротивление не помогает. Мышляет и уповает лишь на милость Божью. Господь прислушивается к его безмолвным молитвам. Одно из чудес – появление покойной матери, которую сыграла Инна Чурикова. Смирение и вера в сверхъестественное выручают русского человека.
Похвально, Шухов, за товарища постоять.
А только теперь ты за товарища в карцер пойдешь.
Спасибо тебе, Господи.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник», записанный на кинофестивале в Локарно. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.